Глава 12. Думал отправиться сразу в погоню, но в конечном итоге решил немного подождать. Все же, по данным нашей разведки, армия врага действительно довольно мощная. Плюс у лорда Остина есть что забрать в качестве компенсации. Голуби обнаружили несколько интересных объектов и населенных пунктов, в которые неплохо бы заглянуть. Так что было решено хорошенько подготовиться, собрать войска и только потом отправляться в гости. Тем более, что это другой мир. У них нет развитых технологий и нормального транспорта, так что враг будет готовиться куда дольше, чем мы. В моем мире люди чаще пользовались порталами, но опять же, это и у нас стоило довольно дорого. Не всякий король мог позволить иметь во дворце стабильный пространственный переход. Что говорить о лордах? Вот и у Остина порталов практически нет. Разве что, возможно, найдется личный артефакт переноса. Но и это маловероятно. Потому армию придется собирать по старинке, после чего пешком выдвигаться к месту сражения. За пару дней голуби облетели всю округу, и операторы составили подробные карты местности. Они собрали немало снимков, объединили их в специальной программе, после чего распечатали и раздали командирам, не забыв отметить наиболее интересные, по их мнению, места. И что я могу сказать? Деревня и правда в глубокой, скажем так, в отдаленной местности деревня. Если двигаться сюда без транспорта от ближайшего замка, путь займет минимум 2 дня. А ведь есть и куда более отдаленные городки, в одном из которых и проживает новый лорд. Для подготовки похода был вызван Черномор. И мне почему-то кажется, что ему куда больше нравится собирать бойцов, отдавать приказы, проверять оружие и технику, чем пить. Хотя приехал он не сразу, пришлось немного подождать. Благо, Норвеги оказались людьми понимающими. Он просто сказал, что ему нужно на войну, и те сказали, что никаких проблем. Война — дело святое. Только выпили в последний раз на удачу и на этом разошлись. Сложно было подобрать тех, кто пойдет в поход, а кто останется. С одной стороны, для атаки нужно много людей, а с другой — нельзя забывать и о своих землях, особенно о тех, что были захвачены недавно. Кажется, один из моих обманов был недавно раскрыт. Просто недавно звонил Харьков-старший и сообщил, что я еще пожалею о своем нападении. Ну да ладно. Рано или поздно это должно было случиться. Так что спартанцы приплыли очень вовремя. Хотя на момент их прибытия я даже не подозревал об этом. Теперь численность войск увеличилась вдвое. И еще у меня появилось достаточное количество инструкторов. Если считать стариков, которые продавались как раз в качестве учителей, всего набралось порядка 200. Потому проблем с тренировкой новых гвардейцев никаких нет. Даже за вчерашний день к нам пришли и попросились на службу 6 молодых парней от 18 до 20 лет. Решили связать свою судьбу с армией и, по их словам, совершенно не хотят провести остаток жизни, ковыряясь в земле. И такие пополнения приходят каждый день, потому тренировать нам есть кого. Некоторые спартанцы, кстати, оказались совсем не такими здоровыми, как было указано в документах. Но не думаю, что это было сделано представителями корпорации специально. Скорее всего, они просто не могли заметить те или иные заболевания, а тратиться на лекарей было бы слишком накладно. Впрочем, на местных лекарей и рубль отдать уже слишком дорого, если учитывать уровень их развития. Но все это мелочи. Старые травмы и незаметные хронические болезни, которые могли в дальнейшем вылиться серьезными проблемами, я быстро устранил. Никто об этом даже не догадался. Во время подготовки к походу стало совершенно ясно, что нам катастрофически не хватает техники. Нет, ангары забиты трофейными образцами, но все они разной марки и вида. Тогда как для похода в другой мир желательно использовать одинаковые модели броневиков. Как-никак, а там возможны поломки, да и частые смены водителей. Также нужно взять с собой несколько слесарей и наборы для быстрого ремонта. Все же, имея одинаковые моторы и прочие комплектующие техники, шансов остановить сломанный транспорт в том мире становится минимальным. А оставлять ее там нельзя. Чем меньше технологий смогут понять иномирцы, тем проще с ними будет сражаться в дальнейшем. Они и так сильнее благодаря лучше развитой магии. А если захотят ощутить комфорт и познать, каково это жить в технологическом мире, так милости просим. Пусть приходят, работа для всех найдется. Сейчас войска уже практически готовы выступать. Черномор бегает и раздает приказы, колонна выстроилась недалеко от деревни, и бойцы заканчивают последние приготовления. Спартанцы и вовсе расселись по броне и просто ждут, когда им разрешат убивать врагов. Они, ребята, простые и освоились довольно быстро. Приятно видеть счастье в их глазах, ведь мало кто нанимал спартанцев, чтобы убивать иномирцев. Обычно такие войска берегут для решения локальных проблем, ведь стоят они слишком дорого. Я же разместился в передвижном штабе, в специальной машине, со множеством экранов и средств связи. Там мы вместе с операторами с интересом рассматривали объекты, которые смогли обнаружить наши голуби. Например, замок, принадлежащий прежнему лорду. Даже не знаю, что там произошло. Судя по увиденному, могу сказать, что еще недавно там кипела жизнь. Но сейчас не нашлось ни единой живой души. Это место просто бросили в один миг и ушли, прихватив с собой все самое ценное. Вот только стены остались. Интересно, а маги будут сильно ругаться, если я прикажу им перенести этот замок ко мне? Но в любом случае, столько качественного камня пропадает зря, и это очень меня расстраивает. Такая серьезная вещь заброшена, даже странно. Хотя этот замок мог бы приносить немало пользы своему новому владельцу. Надо будет разобраться, что здесь произошло в мое отсутствие. Магов, кстати, даже немного жаль. Как-никак. А я заключил договор с норвегами и выкупил их запасы рыбы. Пусть они и говорили, что привезли с собой совсем немного, но это лишь по их меркам. А если по моим, то привезли они больше, чем я накопил за несколько месяцев. Теперь пришлось на время перепрофилировать консервный завод, и вместо мяса сейчас там делают консервы из рыбы, чтобы она не пропала. Ведь если я даже раздам все купленное крестьянам, они столько не съедят. А на будущее строится еще один завод для производства консервов. Оборудование еще только предстоит закупить или же достать иными способами. Дал задание Жоре, чтобы посмотрел, у кого из моих врагов могут быть подходящие заводы. Проще прилететь и забрать, чем искать производителей оборудования и потом покупать у них. А вот к маяку я оказался не готов. Нет, стройка не остановилась и будет закончена в срок, но вот с оборудованием для маяка вышла небольшая заминка. Как минимум потому, что оно стоит каких-то баснословных денег. И нет, получить это оборудование в качестве трофея у Мамоновых я не могу. Наш маяк уникален, а значит, и оборудование нужно соответствующее. Все это выйдет примерно в 20 миллионов, тогда как я рассчитывал максимум на 5. Так что на ровном месте нарисовались неприятные проблемы. Благо, нет никаких проблем с покупкой этого оборудования. Корпорация, которая занимается его производством, не предъявила никаких претензий. И представители сразу изъявили желание работать со мной. Даже немного непривычно. Раньше приходилось что-то доказывать или связываться с продавцами через третьих лиц. Интересно, что изменилось с тех пор? В любом случае, корпорация уже занялась созданием индивидуального проекта, и специалисты действительно заинтересовались им. Жоре постоянно звонят, что-то уточняют. И на объект приезжали представители корпорации для замеров и еще уточнения каких-то технических моментов. Также они прислали документ, гарантирующий соблюдение корпоративной войны. Никто посторонний не будет знать о том, что именно они для меня готовят. Так что процесс уже запущен, и к окончанию строительства зданий весь заказ должен быть выполнен. За ходом выполнения следит Вика, которую я, кстати, с собой не взял. Пусть она и просилась вместе с нами, но пришлось отказать. Кто-то из рода Булатовых должен оставаться на месте и быть на связи. По крайней мере, отлучаться надолго недопустимо. А Вике я доверяю. Она умная девушка и отлично справится с возможными трудностями. Как раз проследит за переселением двух деревень подальше от границ с Курчатовым. Пришлось построить им новое жилище, но так дешевле, чем тратиться на оборону. Сейчас земли Курчатова превратились в бурлящий котел, и нет никакого смысла оставлять своих людей поблизости, чтобы они жили в постоянном страхе и напряжении. Кстати, оказалось, что у Курчатова есть немало родственников, и все они пытаются урвать кусок наследства, начав множество мелких войн на его землях. При этом другие аристократы не спят и пытаются урвать свою выгоду, и там сейчас царит тотальная неразбериха и хаос. Бывшие подчиненные графа тем временем убегают кто куда, не забывая прихватить с собой как можно больше ценного. Не у всех выходит, но все равно нескольким бывшим начальникам удалось вывести имущество на сотни миллионов рублей. Курлык залетел в штабную машину и показал крылом, чтобы я шел за ним. «А сам подойди не можешь, что ли?» — удивился я такой наглости. Пожал он плечами, сообщив, что хочет показать мне кое-что важное. «Ну ладно, он ведь тоже аристократ. Имеет право обращаться со мной чуть ли не на равных. Хотя, как это бредово звучит!» «Ну, пойдем!» — вздохнул я, посмотрев на экраны. «Подготовка еще идет, и у меня есть немного времени». Благо, колонна выстроилась недалеко от портала, а сам портал открыл прямо во дворе замка. Так что уже минут через пять я сидел в своем кабинете и требовательно смотрел на Курлыка. «И?» — не выдержал я спустя минуту. «Что ты мне хотел показать?» Курлык выглядел серьезным и сообщил о том, что со мной хотят поговорить. «Да пусть заходит», — пожал плечами. «Только быстрее, а? Гусь?» Я ж встал со своего места, когда в кабинет, шлепая лапками, важно вошел белый и довольно крупный гусь. Он остановился при входе, глядя мне в глаза. Я же смотрел то на Курлыка, то на гостя, то на дверной проем. «Охрана!» — крикнул я. «Вы там что, спите?» Позади гуся тут же появились двое изумленных гвардейцев. «Сюда гусь пришел! Как вы могли его пропустить?» «Так он с голубем пришел!» — развели они руками. «Вы же сами сказали, что ему можно верить».
«Видимо, я ошибался», — задумчиво проговорил я, глядя на Курлыка.
«Прикажете выгнать их?»
«Гуся, может, и выгоните. А вот с Курлыком вряд ли справитесь.
Этот гад не только гадить умеет, но и быстро исчезать. Даже мне было трудно его изловить. Чего говорить об обычных людях?» От моих слов Курлык выпятил грудь и стал с важным видом расхаживать по столу, косясь на гвардейцев. И всячески показывал, какой он сильный и ужасный, а они для него пустое место.
«И если прикажете, могу попробовать...»
Один из гвардейцев активировал покров на всякий случай, а голубь повернулся к нему и, достав из-под крыла руку, показал средний палец.
«Курлык, ты же виконт! Аристократам нельзя показывать неприличные жесты!» — возмутился я.
А пернатый тут же прикинулся дурачком и стал клевать воображаемое зерно, мигом спрятав руки.
«Ладно, рассказывай, что это за гусь и почему он пришел ко мне в кабинет? Да и вообще, что с ним не так?»
«Ну, как минимум, он атакует стул. Это, знаешь ли, не совсем обычное явление, даже по меркам моего графства».
«Да, тут иногда случаются странности. Все к этому привыкли. Но ведь всему есть предел, верно?» Помотал головой пернатый, сказав, что гусь не атакует стул, а пытается на него залезть. «Хм, и правда, похоже на то».
«Боец!» — обратился я к одному из гвардейцев. «Помоги господину гусю забраться на стул».
«А?»
«Не обращай внимания», — помотал я головой. «Просто выполни приказ, и все».
Вскоре мистер гусь оказался на стуле напротив меня и, усевшись, положил крылья на стол.
«Ладно, мистер гусь», — обратился к нему. «Никогда бы не подумал, что попаду в такую ситуацию. Не скажу это, но я вас слушаю».
Загоготал он, причем вполне серьезно.
«Курлык, ты его понимаешь?»
Посмотрел на пернатого, но тот помотал головой и показал жестами, что лишь чуть-чуть.
«Понял.
Пришлось звать Иннокентия. С ним переговоры с птицами идут куда проще». Спустя 15 минут пришел виконт, так же, как и все прочие, замер в дверях, уставившись на белого гуся.
«Ты присаживайся, не стой в дверях».
Куда? Там же гусь сидит.
Рядом сядь, не переживай. А я, пожалуй, налью себе немного из чайничка.
Открыл ящик стола и достал чайный набор.
Держу его как раз для таких экстраординарных случаев. Переведи, что он хочет.
Теперь гусь что-то говорил Иннокентию, а тот, понимающе кивал.
«Михаил!»
— удивленно уставился на меня виконт, когда гусь замолчал.
«Ну?» «Не знаю даже, как сказать. Если обобщить, то он говорит, что ему очень приятно с вами познакомиться лично. И еще он очень рад, что не сгинул на ферме раньше, чем обрел сознание. Вот, если в двух словах».
Иннокентий тоже потянулся к чашке, и я налил ему из чайника.
«Ну, извините, мистер Гусь».
Настойка кузнечика теплом разлилась по телу, и я снова получил назад свой дар речи.
«Обычно мы не режем тех, кто умеет говорить».
Гусь снова загоготал, а Иннокентий принялся переводить. Оказалось, что раньше эта птица была самой обычной, но в какой-то момент гусь осознал себя. Впрочем, видно, что у него явно есть интеллект. Держится достойно, вполне спокоен, и во время разговора осмысленно смотрит собеседнику в глаза. Выходит, в какой-то момент этот гусь стал магическим животным. Иных объяснений не вижу. А у таких существ может быть что угодно. От магических возможностей, всевозможных мутаций, до удивительно высокого для этого вида уровня интеллекта. Сразу вспомнились слова друидов, отчего захотелось запретить им пить самогон. Минимум на неделю. «Питательные добавки», — говорили они, — «животным пойдет на пользу». Вот же сволочи.
В общем, гусь пришел, чтобы поговорить со мной и попросить больше не резать его собратьев.
«Это исключено», — помотал я головой. «Ты хоть понимаешь, как это звучит?»
«Поясню», — гусь помотал головой. «Очень удобно, что Иннокентий научился синхронному переводу».
«Я прошу не резать только тех, кто обрел сознание. Или скоро его обретет».
«А ты что, не один такой?» Пустой чайник отправился в шкафчик, но один мудрый гвардеец подал мне бутылку настойки. Молодец, заранее принес добавку. Надо будет повысить его в звании. Умеет думать наперед и сразу понял, куда может завести этот разговор.
«Я как патриарх стаи вижу одаренных. Сейчас нас около 50, но среди еще не вылупившихся я вижу разумных братьев и сестер».
«Допустим, я тебе верю. Это если учитывать, что мы все в этой комнате не сошли с ума, разумеется», — осмотрел остальных. «Нет, они тоже слышат слова этого гуся».
«А с остальными как? Тебе их не жалко? С этим не будет проблем?» «Остальные и близко на нас не похожи. Они бездумные и безмозглые. Мы даже не можем с ними говорить или приказывать»,
— развел крыльями пернатый патриарх.
«Я же сам видел, как гуси между собой переговаривались.
Как сейчас помню, в птичниках всегда стоит гогот и всегда думал, что так выглядит их общение».
«Не более чем набор звуков».
От полученной информации разболелась голова, и пришлось потратить немного энергии, чтобы разгрузить мозг.
«Дожились. На переговоры пришел гусь». Потер виски, подлил себе еще немного настойки в чашку и, немного подумав, налил гусю пару капель. Но тот отказался, крылом отодвинул ее обратно ко мне.
«Не стоит. Еще утро. А вот вечером не откажусь».
«Вечером не получится. У меня сейчас нет времени», — задумался на пару секунд. «Хотя, если бы и было, я бы попросил отсрочки решения.
В моем графстве гусь обрел сознание и попросил аудиенции. Знаешь ли, такое не каждый день случается». «Понимаю», — кивнул пернатый.
«Ладно, Иннокентий», — обратился к переводчику. «Найди этих 50 гусей и вывези их в отдельно охраняемый вольер. Устроим нормальные условия и передай приказ, что этих убивать запрещено».
Снова повернулся к гусю. «Устроит?»
«Устроит»,
— кивнул тот.
«Но когда у вас появится лишнее время, я хотел бы обсудить подробнее условия нашего сотрудничества. У меня есть идеи, как мы могли бы быть друг другу полезны».
«У него еще и идеи есть. Что за гусиный клан?»
«Не сомневаюсь, мистер Гусь», —
— еле сдерживая смех, кивнул я. «Вам точно есть что предложить».
«Ага, очень смешно», — с
серьезной мордой проговорил гусь.
«Но нет, я говорил не про паштет».
«Все, ладно, разговоры с гусями — это забавно и даже немного весело, но у меня есть и другие дела. Колонна уже готова к отправке, о чем мне не раз сообщали во время беседы с гусем, так что, допив последнюю чашку коньяка, сразу отправился к порталу. Уже спустя 5 минут броневики разом рыкнули и сорвались с места, а я спокойно сидел в своем кресле внутри штабной машины и, покачиваясь на кочках, рассматривал экраны. Вику я с собой не взял, а вот корги коня на всякий случай прихватил. Если что, только он может быстро доставить меня до нужной цели при любых обстоятельствах и в любой местности. Или при необходимости корги может вытащить застрявший танк из грязи, а также эвакуировать боевой костюм. Собственно, так он и получил в свое время приставку корги. Боевые костюмы, кстати, тоже взяли с собой. Они работают в этом мире прекрасно. И более того, их зарядка здесь происходит значительно быстрее. Защитника оставил дома. Все же его главное предназначение — защищать. А вот Белмар с удовольствием отправился на прогулку, как и еще 2 боевых мага Земли. «Снижайте скорость», — быстро передал по рации, ощутив присутствие чужой магии. «До 20 км/ч, не более».
«Но мы можем ехать и 60. Я специально выделил быстроходную технику», — возмутился Черномор, но бойцы уже выполнили мой приказ.
«Я чувствую магию обнаружения», — закрыл глаза и попытался понять, что это за магия. Что-то похожее было и в моем мире, и надо сказать, что удивлен. Выходить из штаба не стал, чтобы не вызывать подозрений, и изучать эту магию пришлось с расстояния. Колонна наша тем временем двигалась по проселочным разбитым дорогам, иногда замедляясь до скорости пешехода и лишь изредка разгоняясь на коротких участках. Я же тут и там чувствовал печати магии слежения и понимал, что ничего с ними сделать не смогу. Небесное око установлено профессионалом, и там довольно продуманная печать. Так с наскока не взломать, да и не вижу в этом никакого смысла. Где-то на высокой башне сидит архимаг, окруженный магическими кристаллами, и наблюдает за всеми нашими перемещениями. Уверен, он докладывает лорду Остину лично, и тот знает, что мы едем прямо к нему. Причем я почти уверен, что здесь всюду закопаны магические ретрансляторы, так что маг действительно может находиться где угодно. Но это не проблема. Мои голуби тем временем тоже ведут разведку, и они уже сообщили, что армия лорда готовится к обороне. Резервы стягиваются со всех владений Остина в центральный город, к которому мы и ползем. Так шел час за часом, и отрядов в городе становилось все больше. На пути враг выставил продуманные засады. Несколько отрядов кавалерии отправились нам навстречу, чтобы их хоть немного задержать. Но в целом все шло по плану.
«А вот теперь прикажи свернуть направо и полным ходом вперед», — скомандовал я Черномору, как только мы добрались до очередной развилки.
«Но там же...»
— старик быстро сверился с картами.
«Там же портовый город».
«Все верно», — улыбнулся я и покрепче схватился за подлокотники. «Техника у нас военная, а значит, ни о каком комфорте не может быть и речи». Черномор не стал спорить и передал приказ остальным, так что вскоре мы мчались по узкой дороге на максимальной скорости. А я с улыбкой наблюдал за изображениями с голубей. Несколько разведчиков прямо сейчас кружили над центральным городом и показывали нам, какой хаос там начал твориться. Никто не понял, как такое могло произойти. Но маг-наблюдатель сообщил лорду, что колонна ускорилась и едет совсем не туда. Так что все эти приготовления были напрасны, и теперь нужно срочно отправлять армию вслед за нами. Проблема лишь в том, что собрать и доставить армию до нужного города — это немало времени. И я выиграл нам как минимум сутки этим маневром. Так еще и из портового города ушло несколько отрядов. Сейчас к ним отправили гонцов и будут разворачивать, но это бесполезно, мы прибудем раньше. Враг только и успел что отправить на перехват довольно крупный отряд всадников, Их разговоры смогли подслушать наши голуби. Судя по всему, этих людей возмущало, что их отправляют на верную смерть. Но умирать никто не хотел. Офицер с верными людьми планировал выполнить задание и, пожертвовав своим отрядом, отступить. Тогда как некоторые бойцы, напротив, думали совершить быстрый налет и в разгар сражения прикончить офицера, а затем отправиться в земли другого лорда. Но лекари — существа добрые и отзывчивые. Как я могу расстроить людей? Бойцы хотели убить офицера и его приближенных. Офицер хотел убить простых солдат. Чтобы никто потом не обижался, прикончу и тех, и других. Они этого заслуживают. Ведь даже по тем данным, что мне предоставили пернатые разведчики и жители деревни, солдат Остина можно не брать в плен. Этот лорд не берет кого попало в ряды своей армии. Он считает, что боец должен быть беспринципным и жестоким, а в честном бою шансов на победу куда меньше. В этом есть какая-то доля истины, но такие суждения идут вразрез с моими личными убеждениями. Отряд должен был ударить прямо в центр колонны, напав из подготовленной засады. Они планировали быстро разорвать колонну, разбить ее на две части и попытаться уничтожить хотя бы одну из них. Но пока они сидели в зарослях и ждали приближения, им на голову посыпалась взрывчатка. Некоторые не успели активировать барьеры и получили осколочные ранения. Другие защитили артефакты, но атака вынудила всадников выйти из укрытия раньше времени и атаковать в лоб. Кто-то сразу направил своего скакуна прочь, но им повезло меньше прочих. Два высших умертвия все это время скрывались от глаз наблюдателей, и в их задачу входило как раз устранение разведчиков и беглецов. Также среди нападавших был маг, тот самый офицер, но его первым прикончил Курлык лично. Виконт спикировал и на огромной скорости врезался во врага, выбив его из седла, после чего задушил голыми руками. Тот от ужаса и удивления потерял свой дар магии и не успел прийти в себя. А после отряд всадников накрыло шквалом пули снарядов. Просто ударили из всех стволов и били до тех пор, пока не лопнул последний артефактный барьер. Все же всадники были легкие, рыцари попросту не успели бы прибыть сюда. Я же тем временем смотрел на экраны и контролировал ситуацию, как на поле боя, так и в городе. До него осталось всего ничего, около часа пути. Но остановка позволила противнику собрать последние войска на стенах и закрыть ворота. А вот за стеной все еще было оживленно. Корабли уходили один за другим, унося в море обеспеченных граждан, тогда как простых людей уже начали приставлять к оружию и отправлять на стены. Да, те, у кого есть лишние корабли, в этот день станут баснословно богатыми. Даже на рыбацкой шхуне можно увезти несколько человек, и требовать за свободное место можно любые деньги. В такой ситуации билеты дорожают многократно. Причем я мог бы перекрыть море, но какой в этом смысл? Пусть у них будет надежда, что они могут сбежать. Нет ничего хуже крысы, загнанной в угол. У меня есть много времени на выполнение своих задач, тем более что лорд будет собирать армию как минимум еще неделю. Пусть собирает. Иногда это полезно, а у меня пока нет в планах сражаться с ним в открытом поле. Мы остановились в 500 метрах от городской стены и подняли флаг переговоров. Этот флаг для нас изготовили лесорубы в соответствии со всеми традициями этих мест. Разумеется, правители города не стали отказываться от возможности поговорить. Все же они могут знать, насколько быстро мы расправились с отрядом всадников, а то и вовсе слышали взрывы. Спустя 10 минут ворота крепости приоткрылись, и оттуда вышла небольшая делегация. Мужчина в мантии, на вид лет 60, и 4 молодых бойцов. По их лицам сразу понятно, насколько они нервничают и боятся, что переговоры могут пойти не по плану. Но другого выбора у них нет.
«Кто вы такие? Зачем явились сюда?»
— заговорил старший среди них и попытался нахмуриться. Скорее всего, ему заранее указали, что нужно мне передать и что спрашивать.
«Или вы не знаете, кому принадлежит этот город?»
«А ты не видишь, что мы из другого мира? Техника ни о чем не говорит», — усмехнулся я. «Конечно, я знаю, что этот город принадлежит лорду Остину. Потому я и пришел сюда».
«Знаете ли вы, что он сделает с вами, когда узнает о вашей наглости?» — продолжил задавать идиотские вопросы он.
«Знаю», — пожал плечами. «Он соберет армию и придет сюда. Я этого и добиваюсь, в общем-то». Мужчине заранее сказали, как реагировать на мои ответы, и заготовили для него речь. Но эта заготовка не предполагала такого развития событий. Они, правда, думали, что я испугаюсь новостей об армии лорда. «Мои условия просты», — спустя несколько секунд тишины продолжил я. «Сдавайте город, и останетесь живы. Обещаю, что не трону никого, мне нужно только захватить, разграбить и уйти. Мне нет смысла сражаться с вами».
«А в случае отказа?»
— настороженно проговорил тот.
«А в случае отказа я зайду в город, показательно убью каждого жителя, и мой некромант отправит их тела разрушать окрестные земли. Этот город будет полностью разрушен и сожжен дотла. Это место будет проклято на несколько веков вперед».
Моя улыбка становилась все шире, а переговорщики стремительно бледнели.
«Нам надо подумать»,
— бедолаг затрясся всем телом.
«Дайте нам 5 дней».
«Даю 6», — махнул я рукой. «После чего, если не получу ответа, нападу. Устраивает?»
«Да».
Он развернулся и побежал в сторону города. А я вернулся к своим.
«Тебе не кажется, что нас обманули?»
— задумчиво проговорил Черномор. Он стоял рядом со мной и потому слышал весь разговор.
«Они обманули нас, мы обманули их», — пожал я плечами. «Все честно. Я рассчитывал на то, что они будут тянуть время, и как раз это нам и нужно».
Даже Черномор уже понял, что мои слова были чистейшей ложью.
Раньше он еще как-то реагировал на мои хитрости, верил, что я действительно могу пойти убивать мирных жителей ради достижения своих целей. Теперь же привык.
А переговорщикам я сказал первое, что пришло в голову. Надо было их запугать и подтвердить серьезность намерений.
«Я тебе больше скажу», — усмехнулся я. «Войска в город заходить не будут. Мы вообще никого не убьем, если они сами не напросятся.
Мне нужно, чтобы они подготовили как можно больше войск, стянули к этому городу все силы и эвакуировали как можно больше людей на кораблях. Чем меньше останется жителей внутри города, тем лучше. До ближайшего города плыть примерно сутки, так что уже завтра оттуда начнут приходить наемники, армия, и эти же корабли заберут еще больше мирных жителей.
Хотя, знаешь...» — я остановился и посмотрел на город. «Чего-то не хватает для полноты картины. Видишь пограничный пост?»
— указал Черномору на небольшое строение, состоящее из двух башенок и будки со шлагбаумом в нескольких десятках метров от главного въезда в город. Видимо, там проверяют документы у купцов, чтобы не создавать столпотворение у ворот города. Сам аванпост рассчитан на 20 стражников, но сейчас он опустел. Все служащие эвакуировались под защиту стен, так что можно показать местным жителям, что такое технологии нашего мира.
«А ну-ка, ударьте по этим башенкам чем-нибудь тяжелым», — приказал я, а на лице Черномора появилась довольная улыбка.
«Любит он бить чем-нибудь тяжелым, этого у него не отнять». Вперед выехали несколько броневиков и направили в сторону строения, закрепленные на кузове ракетные установки. После чего старик дал отмашку, и ракеты с шипением сорвались со своих мест, оставляя за собой густой дымный след.
«Когда я говорил чем-то мощным, я имел в виду оружие, которое сможет снести эти башни», — недовольно пробурчал я. «Все потому, что башенки не разрушились, они испарились».
Прогремела серия мощнейших взрывов, отчего земля под ногами заходила ходуном, и постройки взлетели на воздух. Мелкая каменная крошка со свистом устремилась во все стороны и вскоре посыпалась на головы горожан. Нас же от каменного дождя защитил барьер магов земли. Им остановить камешки не проблема.
«А что? Ты сам сказал ударить помощнее», — развел руками Черномор. «И не спрашивай, это все они», —
указал он на троицу стариков-подрывников. Судя по их лицам, они получили неописуемое удовольствие от увиденного и теперь хотят взорвать что-нибудь еще.
«Ты повнимательнее за ними следи»,
— с опаской я посмотрел на счастливые лица подрывников. «И из чего они вообще делали взрывчатку? Не помню, чтобы отправлял Жору закупать химикаты».
«Насколько мне известно, они синтезировали эту взрывчатку из коровьего навоза и каких-то редких сортов иномирной древесины».
«Из говна и палок, в общем. Впрочем, главное, что работает».
«Но взрывать мы больше ничего не будем. Как минимум потому, что от летящей с неба каменной крошки нас могут защитить только маги Земли».
тогда как для них у меня есть куда более интересная и срочная работа. То, зачем мы сюда и пришли.
Городская ратуша. Примерно то же время.
Советник вбежал в главный зал для собраний. Он поклонился сначала бургомистру, а затем и остальным членам совета. Редко такое бывает, чтобы весь совет здесь собрался в полном составе, но сейчас возникла из ряда вон выходящая ситуация. Все с замиранием сердца смотрели на своего коллегу, которого буквально недавно общим голосованием отправили на переговоры с врагом.
«Господин бургомистр!»
— мужчина еще раз поклонился правителю города и начал свой рассказ.
«В общем, вы были правы, и все плохо».
Он подробно описал весь разговор с вражеским лордом. Поведал также о его обещаниях вырезать все население города, разрушить его и оставить здесь лишь проклятые земли в случае невыполнения условий.
«Но при этом этот идиот согласился дать нам 6 дней на размышление», —
заключил посланник и растянулся в улыбке.
«Я сам смог убедить его в этом, а он купился».
«Ну, хоть одна хорошая новость», — выдохнул бургомистр. «За это время основные войска господина Остина должны прибыть сюда. Да и мы успеем накопить больше солдат», —
задумчиво проговорил он и, достав из ящика стола бутыль с мутной жидкостью, плеснул себе в стакан.
«Да что это ты намерец нам сделает?» —
возмутился один из советников.
«Мы и так и будем прятаться. Их всего 5 сотен. Выйдем ночью за стены и сметем их».
В этот момент где-то неподалеку прогремел взрыв, и все советники рванули к окнам. Там, за пределами города, поднимался столб дыма и пыли, а спустя несколько секунд сверху начали падать мелкие осколки камня.
«Что это? Это что? Что за магия?» —
воскликнул тот же советник. Увидев полное уничтожение здания, он сразу передумал нападать на эту малочисленную армию.
«У них есть артефактные повозки и маги», —
помотал головой посланник.
«Я сам видел их. Давайте лучше посидим тут и дождемся армию лорда».
«Согласен, нужно ждать», — нервно сглотнул бургомистр. «Враг слишком слаб, чтобы захватить город, но его повозки могут разрушить его. Потом 1-2 года придется восстанавливать, сами понимаете, что это не только убытки, но и колоссальная упущенная выгода».
Советники сразу подхватили эту мысль и даже примерно подсчитали, какого количества денег они лишатся в случае разрушения тех или иных построек. И если стена их не волновала, так как она на балансе городского имущества, то вот всевозможные склады и торговые точки принадлежали им. А складов тут действительно много, ведь этот город является крупным транспортным узлом. Здесь проходит несколько торговых морских путей, и недалеко в море впадает широкая река, по которой доставляет немало товаров вглубь континента. Так что советники живут здесь прекрасно и не собираются покидать город. По крайней мере, они всем так сказали, тогда как у каждого есть личный корабль, и в них уже загружают все накопленные богатства. Так, на всякий случай.
«А вообще... все не так уж и плохо складывается», —
задумчиво проговорил бургомистр, и все голоса стихли.
«Он дал нам 6 дней, и в этом его главная ошибка. Напади этот идиот сейчас, мы все равно продержимся до прибытия подкрепления. А так мы просто выиграли время».
Мужчина откинулся на спинку кресла и отпил из хрустального стакана, прикрыв глаза от удовольствия.
«Мартин, Феликс», — кивнул он своим советникам, — «отправьте весточки в Даран и Мержбург. Пусть они пришлют нам наемников и увезут гражданских. А те корабли, что есть у города, тоже пусть занимаются эвакуацией».
«Простите, бургомистр», — поднял руку один из советников, — «неужели мы сделаем бесплатные рейсы?»
«Ха!»
— усмехнулся бургомистр, отчего его 4 подбородка всколыхнулись.
«Конечно, платные. По тройной цене. А тех, у кого нет денег, пусть идут в ополчение. Или пусть сами думают о своем спасении. Это не наши проблемы».
Советники рассмеялись над глупостью своего товарища, начали его подкалывать, а бургомистр спокойно попивал свою настойку, но в какой-то момент нахмурился.
«А чем, кстати, занят наш враг?»
«Да они разбивают лагерь тут неподалеку», —
отмахнулся посланник.
«Ха!»
— усмехнулся бургомистр.
«Так давайте позовем архимага погоды. Пусть у них будет дождь и ветер, чтобы неповадно было лезть в наш мир.
А если враг обидится и пойдет в атаку?»
«Скажем, что это не мы»,
— пожал плечами глава города.
«Как он докажет? Погода — штука непредсказуемая».
Советникам очень понравилось это решение. И уже совсем скоро старый маг, что-то недовольно бурча себе под нос, медленно поднимался на самую высокую башню. Чем выше, тем удобнее влиять на осадки и скорость ветра. А еще легче концентрироваться. Так что эту башню в свое время строили специально для таких, как он, аж 50 метров. Говорят, что выше ее нет ни единого строения во всем королевстве. Всю ночь люди на стенах хохотали и показывали пальцами на нерадивых иномирцев. Особенно весело было наблюдать за тем, как вражеские солдаты пытаются установить палатки, но их вырывает из рук сильнейшими порывами ветра и уносит куда-то вдаль. Ливень потоками обрушивался на голову врага, и многим пришлось спрятаться в артефактных повозках, тогда как внутри тоже было небезопасно из-за молний, что сверкали раз в несколько секунд.
«Вот это лично!» —
бургомистр похлопал по плечу мага. Он даже не поленился и тоже залез на эту башню.
«Продолжай до самого утра, а там, глядишь, сами убегут!»
Хохотнул он и стал спускаться вниз. «Тут и без него справятся. А здоровый сон — залог здоровья». Макс снова что-то недовольно пробурчал ему вслед, но продолжил управлять потоками ветра и концентрировать грозу над лагерем врага. И это продолжалось до самого утра. С первыми лучами солнца люди побежали смотреть, как там враг, но, к их удивлению, гроза уже стихла. И на месте временного палаточного лагеря уже вырос небольшой, но полноценный городок с каменными домиками и башнями. Над этим городком светит солнце, поют птички, и все у них хорошо. Но самые неприятные новости для бургомистра и защитников города были еще впереди.
«Где этот маг погоды? Куда он делся?» — закричал глава города. «Отыскать этого ленивого старого хрыча!»
Замок лорда Роксфора. Примерно то же время.
Лорд проснулся раньше обычного и первым делом хотел отправиться заниматься своим любимым делом. Охота — его страсть и одно из немногих развлечений, что могут приносить хоть какое-то удовольствие. Но вместо этого Роксфор-старший заглянул в свой кабинет. Там всегда царил идеальный порядок и чистота. На стенах развешаны чучела монстров, которых он лично прикончил за последние годы. Ну, может, не лично. Там все же были его слуги и воины. Впрочем, все раны на телах монстров были получены именно от них, но ведь лорд командовал этой охотой, а значит, и заслуги исключительно его. Стоило Роксфору зайти в кабинет, как он почувствовал неладное. Поначалу он не мог понять, что именно заставило его насторожиться, но вскоре обратил внимание на свой идеально чистый стол, ведь сегодня на нем каким-то образом оказалась записка.
«Стража!»
— крикнул он, и спустя секунду в кабинет влетело четверо сильных бойцов.
«Возьмите записку и проверьте, насколько это безопасно».
Воины без страха подошли к столу, и один из них подхватил лист бумаги, после чего по приказу лорда прочитал ее вслух.
«Я лорд Булатов. Хочу сообщить, что армия вашего соседа Остина будет в ближайшее время занята и в полном составе отправится в прибрежный город Шарксвиль. Если у вас есть какие-либо разногласия с этим лордом, то сейчас самое время действовать».
«Интересная идея», — задумался Роксфор.
«Ведь Остин очень опасный и агрессивный сосед. Никогда не знаешь, кто станет его следующей жертвой».
«Но я не дурак, чтобы верить каждому сообщению. Стража, разберитесь. Кто-то из моих людей подложил эту записку. Вам нужно вычислить предателя.
Разрешите выполнять?
Вытянулись по стойке смирно бойцы, тогда как лорд помотал головой.
Нет, мы же собирались на охоту. А предателя найдете потом.
В это же время еще один сосед внимательно изучал найденную у себя на столе записку с точно таким же содержанием. Немолодой мужчина в шелковом халате несколько раз внимательно перечитал послание от незнакомого лорда и задумался. Он некоторое время сидел в тишине и смотрел на бумажку, после чего махнул рукой и налил себе немного вина в бокал, а послание взял в руку и сжег яркой вспышкой пламени.
«Не-е-е»,
— помотал головой мужчина и сделал небольшой глоток.
«Хорошо, конечно, но я пока слабоват. Устин мне не по зубам».
Но третьего лорда это послание заставило улыбнуться. Лорд Мортон утром зашел к себе в кабинет и случайно выхватил бумажку из разбросанных по столу документов. Он внимательно прочитал послание и вызвал к себе начальника стражи. Мужчина лет 40 несколько раз перевернул листок, помял бумагу, убедившись в том, что она высшего качества, а в качестве этот человек хорошо разбирался, пусть по нему и не скажешь даже, что он лорд. Все же выглядел он скорее как простой боец. Всегда в легкой кожаной броне, повидавшей немало сражений, простая, но удобная обувь, куртка и штаны. Но все здесь знали его в лицо и безмерно уважали.
«Скажи мне, кто положил этот лист бумаги на стол?»
— на всякий случай уточнил лорд, хотя он и сам понимал, что без его ведома даже самые доверенные подчиненные не будут входить в его кабинет.
«Никто, ваша милость», — развел руками начальник стражи. «Не сочтите за дерзость, но могу ли я поинтересоваться?»
«Там незнакомый нам лорд предлагает присоединиться к уничтожению Остина», — перебил его Мортон. И мне кажется, это хороший шанс устранить этого ублюдка. Давно пора разобраться с ним, и, соглашусь с Булатовым, лучшего шанса может не быть.
Но, господин, вдруг это ловушка?
Ловушка? — рассмеялся лорд. Слушай, не знаю, что там и как, но я могу гарантировать, что ни один из моих подчиненных не способен на предательство. И не решится проникнуть в мой кабинет по чужой просьбе даже за баснословные деньги. Ты же знаешь, что я делаю с теми, кто решится меня предать?
— Все знают, — усмехнулся тот.
— Значит, остается два варианта. Либо это письмо доставили сюда магии, либо это работа профессионального и очень искусного ассасина, — заключил Мортон. — У меня в замке сильнейшая защита, и если он смог пробраться сюда, при этом никому не навредив, значит, у него действительно не было желания. Человеку такой силы и власти можно доверять. Он сможет нанести ущерб Остину, а этот гад уже давно как кость в горле.
«Прикажете собирать войска?»
«Собирай!» —
кивнул Мортон и сам отправился готовить своего верного скакуна к походу.